новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы для вас самые последние новости подготовили, чтобы вместе с вами обсуждать. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Сейчас давайте на движение посмотрим.
В движении.
Шестибальные пробки в Москве, будьте внимательны, движение сложно. Чуть полегче, конечно, чем было вчера, но все равно туго. Очень много мелких ДТП, даже непонятно, с чем связано. Так, по МКАДу отмечу пробку здесь на внешней и внутренней стороне между Ленинградкой и, соответственно, Осташковским шоссе. Внутренняя сторона в районе Ярославки до середины Лосиного острова тоже простаивает, и на юге есть пробка. Третье транспортное кольцо туго везде, Садовое кольцо вообще стоит.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что замглавы МИДа Грушко заявил о подготовке НАТО к войне с Россией. Главу Курской корпорации развития задержали по делу о фортификациях. А еще США сделали исключение для Турции на оплату газа через Газпромбанк, и в СПЧ раскритиковали разрешение на многоженство для мусульман и напомнили про Конституцию. В «Умных парнях» у нас сегодня большой разговор про российское образование. Александр Адамский к нам придет, научный руководитель Института проблем образовательной политики. Эврика.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, зам главы МИДа Александр Грушко предположил, что НАТО готовится к войне с Россией. По его словам, Москва учитывает возможное военное столкновение с альянсом при планировании в области обороны. НАТО готовится к вооруженному конфликту с нашей страной. Наши предложения по укреплению военной безопасности были отклонены США и их союзниками. Агрессивное поведение НАТО и связанные с ним прямые риски безопасности России учитываются в нашем военном строительстве и в процессе планирования в области обороны, сказал Грушко в интервью «Комсомольской правде». Главы МИДа объяснил свои слова тем, что НАТО наращивает численность контингента и проводит учения вблизи границ России. Дмитрий Стефанович с нами, научный сотрудник Центра международной безопасности «Меморан». Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Этот конфликт гипотетический или все-таки действительно реально это стало ощущаться?
Мне кажется, он абсолютно реальный. Потому что у нас нет никаких позитивных подвижек. У нас продолжается фактически прокси-война между Россией и НАТО на территории Украины. У нас наращиваются вооруженные силы, у нас развален контроль над вооружениями, у нас удлиняется линия соприкосновения. И в таких условиях действительно эта угроза абсолютно реальна, о которой говорит замминистра.
Но в данном случае почему все-таки опасность становится реальной? То есть в НАТО действительно понимает, ну, например, что Украина не справляется с той ролью, которую ей дали, ролью тарана, и, соответственно, нужно каким-то образом включаться в этот открытый конфликт. Но связано ли это, например, с неким коммуникационным кризисом, который возникает между там Россией и странами Запада? Все друг друга не понимают и поэтому решают воевать. Или именно потому, что понимают, видит в этом определенную угрозу та страна в данном случае и прорабатывает планы, там, ну, видимо, нападения, я так понимаю.
Действительно, я склонен считать, что вторая версия более справедлива, угу. То есть, потому что есть понимание ограниченности потенциала украинского, есть очень серьезные политические инвестиции в том, что Россия не должна победить, а не дать России победить фактически можно только еще более глубоким вовлечением. И я очень надеюсь, что все-таки последствия этого более глубокого вовлечения стран НАТО, они доведены и публично, и по закрытым каналам. И рано или поздно все-таки начнется отход от этой черты. Но пока, конечно, к сожалению, никаких позитивных симптомов незаметно.
Почему США, если они считаются идеологами этого процесса, все-таки отказываются воспринимать Российскую Федерацию как равноправного партнера и, например, существовать в рамках, допустим, холодной войны?
Мне кажется, здесь большая беда в своего рода конспирационности мышления, причем здесь это касается не только американцев. То есть американцы себя убедили в том, что Россия находится в упадке последние 20-30 лет, что Россия — это проблема, которая сейчас существует, но она скоро сама собой разрешится, и заниматься ничем не надо, максимум решать какие-то вопросы по ядерному паритету. Когда реальность вступает в противоречие с этой инерцией мышления, наступают проблемы. Ну, проблема это есть и для нас, потому что у нас тоже много говорили, что, например, у Европы нет никакого собственного мнения, Европу можно игнорировать, а главную поддержку-то украинцам оказывают европейцы.
Но они ее оказывают, потому что... Это же тоже вопрос восприятия. Они оказывают поддержку, потому что действительно очень боятся России и российской угрозы некой, которая, ну, каким-то образом сформулировалась. Вопрос, когда тогда? Или же они это делают, потому что американцы их толкают? Подталкивает к этому процессу.
Мне кажется, тут и то, и другое играет свою роль, потому что действительно в Европе довольно многие убедили себя, как минимум в политическом классе, что действия России представляют экзистенциальную угрозу для их цветущего сада. Вот. А американцы здесь только как бы в силу своей общей практики как можно больше вовлекать своих союзников и как можно больше на них накладывать расходов для реализации тех или иных своих политических проектов. И они, естественно, поддерживают эти нарративы.
Но можно, конечно, сколь угодно говорить о том, что действия там, США и их союзников коллективного Запада просто демонстрируют некую слабость и недопонимание того, как справиться с Россией. Но можно, конечно, упорствовать до самого конца. Но в целом, как они могут быть в этом слабы, если действительно у них просчитанный, мне кажется, довольно холодная просчитываемая тактика по тому, что там Россия должна быть низвергнута, например. Это ж не непонимание.
Вот мне кажется, где не хватает понимания, это в том, что Россия не согласится быть низвергнутым. И у России хватит потенциала, чтобы этого не допустить. На каком-то уровне это непонимание уже преодолено. Поэтому все больше лидеров и в Европе, и в США говорят о том, что все-таки конфликт затянулся, надо как-то его заканчивать и, в общем, начинать жить в каком-то другом мире. Но пока не до конца это преодолено, и поэтому, опять же, возвращаясь к исходному тезису, угроза прямого военного столкновения между Россией и странами НАТО абсолютно реальна.
Каким образом ее можно купировать, с вашей точки зрения? Вот некоторые связывают положение вещей, сравнивают с Карибским кризисом, что тогда все-таки у политиков возобладал у них здравый смысл, и они остановили там неизбежное, например. А сейчас?
Вот сейчас единственное решение – это наличие политической воли, наличие смелости пойти, скажем так, против сформировавшегося нарратива во имя, не побоюсь высокопарных слов, спасения всего человечества.
Имеет ли смысл тогда уповать, как это делают некоторые комментаторы, на то, что в Белом доме окажется понимающий теперь уже человек, в отличие от Байдена? То есть занимать именно вот эту реактивную позицию, ожидая, что с той стороны будут люди, которые нам, ну, будут более понятными?
Я не думаю, что здесь недостаток понимания того, как надо решать эту проблему, наблюдался в текущем американском Белом доме. Скорее, не хватало вот этой вот готовности пойти против нарративов, которые сами же и сформировали. То есть здесь польза от смены администрации будет только в том, что они смогут все, скажем так, все проблемы повесить на тех, кого уже нету.
Но хорошо, тогда вопрос просто, что для них важно? Если для них важен сам процесс разжигания конфликта, тогда никакие увещевания, там, демонстрации, например, сверхмощного оружия, наверное, этих людей не остановят. Но если действительно у них есть какое-то недопонимание, тогда, может быть, до них можно достучаться. Мне кажется, первое.
Ну, мне тоже кажется, что недопонимания здесь никакого нет. Вопрос в том, чтобы предложить ту сделку, которая позволит, скажем так, всем причастным сохранить лицо, добиться в ограниченной мере своих целей и потом уже, собственно, вести противоборство в каких-то других площадках, которые нас не приведут к апокалипсису.
Но, а это не может быть любое соглашение восприниматься как пакт Молотова-Риббентропа?
Опять же, с учетом сформировавшихся нарративов, есть очень много будут именно про это говорить, про этот пакт, будут говорить про Мюнхенский сговор обязательно тоже. Вот. Но, с другой стороны, как бы вечный мир обычно так и заканчивается. К сожалению, вечного мира никому не удалось достичь. И то относительно стабильные отношения, причем, опять же, относительно стабильные отношения исключительно в Европе, и, который был в прошлую холодную войну, это скорее исключение, чем правило.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Я вас благодарю. Дмитрий Стефанович был с нами, научный сотрудник Центра международной безопасности и Меморан. Инерционность мышления как раз от отсутствия коммуникации. Уже не раз говорили об отсутствии в США квалифицированных специалистов по России, как было при Советском Союзе, из-за чего они там обладают неправильной информацией, на основе ее делают неправильные выводы о нас, неадекватно действуют. А коммуникационный кризис, он в целом существует. Нет такого, что вот он есть только у нас или он есть только у них. Мы, в принципе, ну, разучились в какой-то момент разговаривать. Сочтя, что, например, оппонент с нами сам не хочет разговаривать. Но у них, наверное, тоже есть какая-то логика. То есть вопрос здесь, что люди не могут найти какого-то общего языка, и, соответственно, вот есть определенная догма. Ведь отсутствие этой коммуникации стало как раз и следствием того, что те же самые европейцы говорят, ну, вот, придумали себе идею, что русские такие странные, какие-то другие, там, не хотят, например, нам подчиняться в какой-то степени, и мы сделаем вид, что они нам действительно грозят, и поэтому будем спонсировать Украину. Но это как-то так выглядит. Никакие наши попытки, потому что давайте поговорим, вот были Минске, был еще что-то, был Стамбул, в конце концов, эти попытки быть услышанными, они не реализуются никак. Вот. Но при этом все прекрасно видят, что никто никого слышать не хочет, видимо, или делает вид, что не хочет. Но в итоге все точат мечи и копья продолжают. Вот. Поэтому, когда вы говорите про Советский Союз, Сергей, не забывайте, что холодная война это была все-таки некая альтернатива новой горячей войне. И просто вот теми методами в итоге удалось там развалить Советский Союз при прочих равных. Но при этом действительно больше было людей, которые понимают Советский Союз, которые были там профессиональными русистами, например, все видели, все процессы понимали. А с нашей стороны же тоже, насколько много у нас, насколько хороша у нас, например, хорошо понимание западной мысли современной и современных западных политиков. Можно же как угодно говорить, что они там какие-то безумные, непонятные маразматики, но от этого, к сожалению, легче никому не становится.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, теперь давайте говорить про то, что происходит в Курской области в плане чиновников и бизнесменов. Гендиректора корпорации развития Курской области задержали по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификаций, передает ТАСС. Ущерб бюджету превысил 173 миллиона рублей. Ранее в рамках дела арестовали еще его заместителя. Как раз взяли сначала правоохранителя, директора корпорации развития Курской области Владимира Лукина по делу о строительстве оборонных сооружений. Часть 3 285 статьи. Он был задержан до избрания меры пресечения. Максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Ущерб 173 миллиона рублей. Что здесь еще интересно? В октябре обыски прошли в управлении капстроительства в офисах нескольких компаний, связанных с депутатом Госдумы от Курской области Максимом Васильевым. То есть какой-то клубок там распутывается сейчас. Ну и, к слову, в Курской области новый губернатор. И как раз при новом губернаторе Александре Хинштейне вот эта работа активизировалась. Сергей Старовойтов с нами, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей Игоревич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгения.
Здесь, наверное, два аспекта. Аспект политический. Почему весь клубок распутывается именно при Хинштейне? И вопрос, наверное, в большей степени из правоохранительной системы. Почему не удается пресекать такие схемы?
Ну, понимаете, клубок распутывается ровно по той же самой причине, по которой отправили в отставку предыдущего губернатора Смирнова. Если вы помните, в должности... Он вначале был в должности в РИО, проработал лето, после того, как бывший губернатор Старовойт ушел на федеральный уровень, стал министром транспорта России федеральным. После этого был назначен Смирнов, вначале в качестве в РИО, а после сентябрьских выборов он стал, собственно, главой региона. Но проработал недолго. Мы вот видим, что буквально 2 недели назад, да, произошла его смена на Хинштейна. При этом Кинштейн, конечно же, направлен туда как антикризисный управляющий. Президент ему прямо об этом сказал на встрече, вам нужно туда поехать и заняться антикризисными задачами. Вот он, собственно, как антикризисный управляющий, первое, что делает, проводит мониторинг. Мониторинг, аудит с привлечением правоохранительных органов. В результате этого аудита вскрываются разного рода правонарушения, на которые реагируют возбуждением уголовных дел. И здесь, конечно, большой вопрос, кто там виноват, а кто кому удастся выкрутиться, потому что, да, это члены команды, ударит ли это, другими словами, по федеральному министру Старовойту и его сменщику Смирнову, или это вот будет на уровне непосредственных исполнителей. Очень хороший вопрос, я думаю, что многим сейчас в правительстве Курской области, как бывшим руководителям, так и нынешним, в общем, как-то тревожно должно стать.
Но при этом, просто интересно, вот вы у себя в телеграм-канале, например, написали, что если этот запрос, там, значит, не удовлетворить возмущенную аудиторию, все равно превратится в возмущение, а потом, в общем, будет какой-то электоральный протест. То есть это как-то канализация недовольства, вот этот арест, или действительно попытка разобраться, что там происходит, потому что наши слушатели справедливо еще замечают, ведь этим людям еще не вменяют тех жертв, которые, тех людей, которые погибли, ну, да, из-за того, что вот эти вот оборонные сооружения не были сделаны должным образом.
Все верно, и поэтому сейчас так много внимания приковано. Ну, давайте не забывать, что вчера президент на прямой линии тоже реагировал на эту ситуацию, обращая внимание на жалобы людей. Конечно, сейчас находится в самом высоком приоритете, по сути, в прямом смысле слова, в фокусе президентского внимания. И здесь, конечно, да, народное возмущение – это важно, это, работать с этим нужно, но любой чиновник, конечно же, боится вышестоящего руководства. И, конечно, Хинштейн делает сейчас все для того, чтобы вот то недовольство людей, которое сформировалось, оно не приобрело какие-то большие формы, не ударило по федеральным рейтингам. А мы же с вами помним, что одна из версий отставки Смирнова заключалась в том, что рейтинги не только региональной власти поползли вниз, но и федеральной власти. И, собственно, после этого было принято решение срочно его менять на другого. У Хинштейна выборы. Выборы в следующем году, в сентябре. Угу. То есть фактически он работает в режиме избирательной кампании. То есть это кандидат на должность главы региона. И ему, конечно, нужно, во-первых, понравиться жителям, доказать собственную эффективность, расшить какие-то проблемы, зафиксировать в результате аудита вот эту работу с чистого листа, то есть показать, что вот это было до меня, а вот это началось, собственно, с моего прихода. И, конечно же, доказать собственную эффективность президенту России. Потому что он его туда направил как антикризисного управляющего. Вот ему нужно результаты этого антикризисного управления показать, ну, наверное, уже в какой-то очень ближайшей перспективе.
Но мы же понимаем, Сергей Юрьевич, что текущие вот эти антикоррупционные всякие дела, еще связанные с бывшим там замминистра обороны, например, с какими-то компаниями, помните, там по поставках некачественных бронежилетов, здесь в данном случае мошенничество при, ну, злоупотреблении полномочиями при вот возведении фортификационных всяких сооружений, это же отдельное вообще направление антикоррупционной повестки, потому что одно дело, что просто там денег украл, например, или нарушил какие-то. А здесь это повлекло за собой в период СВО гибель людей, которые теоретически могли не погибнуть. Могли не погибнуть, если бы были качественные бронежилеты. Могли бы спастись, если были бы фортификационные сооружения. Стоит ли ожидать, пишет наш слушатель, что этим людям будут еще, например, государственную измену вменять? Потому что просто отсидеться там 7 лет в тюрьме за это, этого мало.
Я бы еще обратил внимание на то, что сейчас ситуация в Курской области стала одной из острых политических проблем, связанных с окончанием специальной военной операции.
Да.
Как вы понимаете, одно дело обсуждать расширение границ России, а другое дело обсуждать, ну, собственно, что часть территории остается до сих пор оккупированной. Конечно, это существенно усложнило ситуацию. А значит, те люди, которые должны были отвечать за безопасность границ на этом участке, ну, должны понести какую-то ответственность. И вот сейчас мы начало этого процесса и видим. Потому что, да, государственная машина едет неторопливо, но, собственно, ее ход неизбежен в этом смысле. И здесь, более того, понимаете, еще возникает очень важный момент, нужно предъявить ответственных. Вот то, о чем говорят ваши радиослушатели, и тот вопрос, который вы задаете, он же заключается в следующем. Ну, вот здесь большие проблемы, они очевидны. А кто виноват-то? И, да. Как я уже отмечал, что сейчас Эйнштейн делает абсолютно логичную вещь. Он присваивает проблемам конкретные имена, а тем самым изолирует проблемы на уровне конкретных исполнителей. Ну, для того, чтобы, проще говоря, люди не обвиняли власть в целом, да, не говорили, что власти не справляются. Не власти не справляются, а не справляются конкретно Петров, Сидоров, Иванов.
Но это же тактически, политтехнологически тактический ход понятен. Но с точки зрения именно какой-то стратегии, это тоже поможет, как эта система, ну, немножечко, не знаю, очистить каким-то образом, сделать, как это, притушить общественное недовольство, которое есть. Времена-то нестандартные.
Ну, вы знаете, борьба с коррупцией идет сколько уже? Лет 20, наверное?
Да мне кажется, там, больше, всю жизнь. У Салтыкова-Щедрина еще было это описано.
Активная в формате лозунгов, борьбы и ежедневных посадок. Сейчас кого удивляют посадки мэров несчетно, там, замгубернаторов? Уже губернаторам перестали удивляться, понимаете? Ну, бывшего рязанского губернатора и сенатора любимого арестовали. И что это, кого-то удивило? Арашукова удивило, да, ранее, когда его в Совете Федерации арестовали. А сейчас сенатор любимого уже никого и не удивляет. Ну, то есть это рутинизировалось. А, соответственно, люди перестали получать удовлетворение. То есть, если раньше посадка высокопоставленного чиновника выглядела как наказание, как некое, знаете, такое вот восстановление справедливости, то сейчас это вообще никого уже не волнует. То есть, людям нужно больше, людям мало. То есть, они хотят видеть не просто посадки, они хотят видеть массовые посадки, хотят видеть, ну, если угодно, казни на площадях. Не знаю, дойдем ли мы до каких-то демонстративных вещей, но уже сейчас... Для чего так унизительно тащат этих чиновников в автозаке, да, заламываем руки, да. Вот все в такой. Ну, ровно для этого. То есть, народный гнев нужно накормить какими-то демонстративными жертвами.
Но это же тоже, Сергей Игоревич, имеет, мне кажется, ну, какой-то краткий терапевтический эффект. Ну, вот показали его с заломанными руками. Но по факту люди, наверное, хотят того, что, послушайте, там, наши родственники пошли, контракт заключили, отдают свои жизни, соответственно, а вы здесь тихонечко в тылу отсиживаетесь и еще там поставляете некачественный бронежилет и так далее. Мало увидеть чиновника с заломанными руками. Хорошо бы, чтобы, в принципе, были качественные бронежилеты и надежные оборонные сооружения.
Все верно. Но вот такие системные преобразования, например, сейчас на уровне Минобороны как раз такие преобразования идут. Да? Мы видим, сменилось руководство, проходят массовые чистки, обществу это все предъявляется. Да, и есть надежда, что именно там сейчас будет выстроена система под контролем президента, под руководством его доверенных лиц, непосредственно направленных туда. Да, конечно, мы видим систему, образующую преобразование. Но значит ли это, что конкретный боец почувствовал их? Ну, я думаю, что нет. Потому что, ну, понимаете, какая инерция системы, да?
Конечно,
Там целое министерство перестраивается. Вот ровно так же на уровне регионов происходит. Да, конечно, люди захотят увидеть, чтобы всем выдали жилищные сертификаты, построили новые дома. Но посмотрите на сегодняшнюю встречу с Эйнштейном. Люди им говорят, ну, окей, сертификаты даете, а что с сараем? Там же есть, понимаете, большое количество, например, незарегистрированных построек. Гараж, сарай, во дворе, что-то еще, да, что не внесено в кадастр. Соответственно, на каком основании Эйнштейн восстановит это все, да, и заплатит деньги? Совершенно непонятно.
Ну, понятно.
Потому что на основании свидетельских показаний или еще чего-то. И есть очень много таких узких моментов, которые вызывают народное возмущение, но с бюрократической точки зрения они, там, может быть, несправедливые, но законные, да. Вот что с этим делать, тоже непонятно.
Понятно.
Результаты надо дать быстро. И вот, собственно, сейчас Эйнштейн этим и занят. Дает быстрый результат.
Спасибо большое, Сергей Игоревич. Вас благодарю. Сергей Старовойтов был с нами, политолог, генеральный директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов».
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. США сделали исключение для Турции на оплату газа через «Газпромбанк». Глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар сказал Блумбергу, что США предоставили для страны исключение из санкций в отношении «Газпромбанка» для оплаты поставок газа из России. По его словам, для этого была проведена серия переговоров с американскими чиновниками. 21 ноября, я напомню, Минфин США внес «Газпромбанк» в санкционный список через него с 22 года оплачивался газ, который поставляли странам Европы. Накануне США освободили Венгрию от исполнения санкций, введенных в отношении Газпромбанка, потому что Венгрия покупает российский газ. А глава МИДа страны Петр Сиарт заявил, что Венгрия и Болгария нашли приемлемое решение для продолжения транзита российского газа. Владимир Демидов с нами, независимый эксперт рынка нефти и газа. Владимир, здравствуйте.
Евгений, добрый день.
Скажите, пожалуйста, что это за жест со стороны американцев в адрес турок?
Я думаю, что никаких жестов нет, и в большой политике их быть не может. Я думаю, что нужно смотреть чуть шире на ту картину, которая, на то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке. Я думаю, что театр действий, который сейчас находится в Сирии, очень важен. Нужно посмотреть, какие заявления в будущем, в ближайшем будущем будет делать Турция по отношению к курдскому вопросу. Ведь мы же знаем, что курдов поддерживает США, а Турция категорически против курдов.
Так.
И чтобы, возможно, чтобы не было никаких конфликтов в текущей ситуации в Сирии, возможно, США сказали, что, ребят, мы вам разрешаем покупать газ, а у вас нет претензий к курдам.
Но вряд ли турки на это пойдут, потому что мы понимаем прекрасно, что сейчас, в общем, как-то стало статусом КВО, что есть ряд стран, которые не могут без российского газа, покупают российский газ. Это там венгры, кто австрийцы, и еще несколько государств. Их вывели из-под этих санкций. И, соответственно, турки же тоже покупают российский газ. И выглядело бы это очень странно. Ну, как бы это слабая тогда позиция была бы со стороны американцев вот, по отношению к туркам. Разве нет?
Я думаю, что, наоборот, у американцев сейчас наиболее сильные позиции, как, в принципе, были достаточно давно. Американцы продают туркам оружие. Это раз козырь. Второй козырь – это работа с курдами и, в принципе, стабильность в регионе. Ведь стабильность на территории Сирийской республики важна также и Турции. Если вдруг у них начнется война, я не думаю, что турки будут счастливы. Ведь надо понимать, что беженцы пойдут через турецкую территорию в Европу. И проблемы будут также у Турции.
Для чего американцы, в принципе, принимают вот эту схему в отношении Газпромбанка? Ведь в 22-м году, по сути, это же единственный банк, через который осуществлялись платежи. И было понятно, что это нужно сделать и там всех остальных под СДН подвести. Для чего американцы сделали это сейчас?
Да, это хороший вопрос. На самом деле, почему Газпромбанк до сих пор был не в СДН?
Да.
Скорее всего, до какого-то момента США понимали, что они не могут полностью оставить Европу. Мое мнение однозначно то, что США давно хотели забрать себе рынок Европы, энергетический рынок Европы, и вот у них удалось это сделать после 22-го года. Но надо понимать, что все мощности по добыче газа, по сжижению и по транспортировке по всему миру, их просто не было в достаточном количестве. И поэтому, скажем так, России оставили часть, что хорошо, вы вот поставляете этим ребятам, так, у которых просто нет своих терминалов, у которых нет доступа к морю с портами, нет газовой инфраструктуры, чтобы из этих портов, чтобы из портов других стран поставлять газ либо нефть в ту же самую Венгрию, допустим, или Словакию. Хорошо, вы туда поставляете.
Но, да, но ведь стратегически, получается, все равно же американцы собираются на европейский рынок поставлять исключительно свой газ. Борьба с северными потоками это доказывает, потому что у них там газ условно с молекулами свободы, наш с молекулами там чего-то другого, с молекулами диктатуры, может быть. Но если серьезно, ведь история с Газпромбанком – это же сигнал прежде всего, наверное, и европейцам, и туркам, что, ребят, вы соскочить не сможете. Мы захотим – запретим. Пока что мы вам разрешаем, если вы будете вести себя хорошо. Ну, примерно так.
На данный момент Европа практически полностью энергетическая колония США. Буквально вчера, мне кажется, Дональд Трамп заявил Евросоюзу о том, что, ребята, у нас есть огромный дефицит в товарообороте. Если вы не будете покупать больше нашей нефти и газа, то мы установим такие тарифы для ваших товаров, что вы не сможете их нам продавать. Но, то есть вот диктатура, диктатура власти. Они сильнее, поэтому Европа будет покупать газ и нефть там, где скажут, и по той цене, по которой скажут.
А вот интересно, мы же провозглашали, не отказываемся пока от этой идеи, что в Турции может быть какой-то газовый хаб создан. Там, вместо там, Европы или Украины, которая была распределяющей станцией, распределяющим государством. Позволят ли тогда американцы построить этот газовый хаб если уже сейчас они говорят туркам, что, может быть, это с курдами действительно связано, а может быть, с чем-то еще, потому что, ну, вряд ли они вносят в СДН ключевой банк, по которому оплачиваются контракты за топливо. Это происходит точно совершенно не... Как это? Это системная работа.
Да, конечно. Я в самом начале, когда это произошло, для меня было очевидно, что нам просто оставляют несколько окон, через которые мы можем продавать наши ресурсы. То есть в какой-то момент Турция станет газовым хабом, станет зерновым хабом. Естественно, что вот это окно, через которое нам позволят продавать наши ресурсы. Турция достаточно сложный игрок, как и для союзников в НАТО, так и для России, так и для всех остальных стран. Потому что у Турции есть свои интересы, и она будет работать, фокусируясь на них. Поэтому, чтобы, скажем так, была стабильность, которая устраивает страны НАТО, Турция будет играть чуть-чуть не по правилам НАТО.
Чуть-чуть не по правилам НАТО. Есть еще один вопрос от наших слушателей. Сейчас найду его. Вот, Василий спрашивает. Европейцы оказываются в качестве заложников, но кажется, что турки более строптивые. Почему в какой-то момент они не могут создать некую фронду?
Немного не понял, то есть фронду против кого?
Видимо, против американцев, чтобы сказать, что с нами эта история не пройдет. Или они просто соглашаются?
Зачем? Давайте честно говорить, что Турция, несмотря на то, что достаточно большая страна, у нее инфляция более 50%. Валюта обвалилась за последние несколько лет просто невероятно. На самом деле в Турции все не очень просто. И все держится, наверное, в достаточно крепких руках одного человека, который достаточно давно уже управляет, ведь он совсем недавно сказал, что в мире осталось два политика, которые понимают, что происходит в мире.
Да.
Поэтому говорить о том, что в Турции может что-то создать, а зачем? Чтобы что? Она получает бенефиты и от Европы, и от США, и от России. Зачем ей с кем-то вести конфронтации? Она в отличном положении.
Понятно. Спасибо большое, Владимир. Я вас благодарю. Владимир Демидов был с нами, независимый эксперт рынка нефти и газа. Еще скажу, что Владимир Путин подписал указ, которым иностранным покупателям газа предоставлена отсрочка для организации работы с «Газпромбанком». Покупатели до 1 апреля 2025 года могут оплачивать газ в рублях на счетах «Газпромбанка» в других банках. Но в итоге, видите, получается, что действительно американцы включили «Газпромбанк» под СДН-санкции, то есть это блокирующие самые жесткие ограничения, но при этом делают исключение для тех, кто осуществляет покупку российского газа. И интересно, конечно, что в таком положении сейчас оказалась Турция, с которой, которая хочет у себя организовать газовый хаб.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В СПЧ раскритиковали разрешение на многоженство для мусульман и напомнили про Конституцию. Резонансная история произошла накануне. На эту тему высказался член СПЧ Кирилл Кабанов. Он раскритиковал Духовное управление мусульман за разрешение многоженства в России. Говорит, что в своем телеграм-канале написал, что теперь мусульманам разрешили многоженство, тем самым продемонстрировав всем нам свою исключительность и верховенство в светской стране в соответствии с Конституцией, религиозных законов над российским законодательством. Он напомнил, что ранее в России узаконили исламский банкинг, то есть банковские услуги по законам шариата. По мнению члена СПЧ, решение Духовного управления мусульман фактически искусственно разделяет мусульман, которые живут не по обязательным для всех законам, а по законам шариата, и остальных людей. Впоследствии может произойти некий отказ там, или непризнание, например, российской судебной системы и так далее. То есть Кабанов предупреждает о том, что подобного рода разрешение, именно многоженство вот по религиозным законам. Вот оно теперь разрешено, и это не очень правильно, потому что база у нас есть Конституция. Павел Пожигайло с нами, первый зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Павел Анатольевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а зачем, в принципе, Духовное управление мусульман на это пошло, и самое главное, зачем это в стране, ну, как бы, одобряется?
Ну, понимаете, здесь же вопрос какой, да, вот мы можем ситуативно принимать любые решения. Чем это закончится? ведь в этом же вопрос, да, то есть мы говорим, что в нашей стране самое главное, да, что был закон, конституции, который, собственно, принимает там все народы, населяющие нашу страну, независимо от той или иной конфессии. У нас защищены, да, конфессии, потому что и каждая из национальностей идет на какие-то, может быть, скажем, компромиссы, да, с точки зрения их понимания, да, так сказать, там, отношение к религии. Для чего? Для того, чтобы в конечном итоге вот была такая действительно комфортная для проживания всех страна, как сегодня. Но, понимаете, иногда это как хрупкая ваза, то есть можно разбить ее в один момент. Потому что, скажем, если вдруг, да, возникает параллельное какое-то законодательство, да, связанное с там, тремя, скажем, четырьмя там женами и так далее, но в данной ситуации это можно рассматривать просто как экстремизм. Вот, ровно потому, что это вызовет, понятно, что определенную негативную реакцию, потому что это противоречит Конституции, это противоречит там текущему законодательству. Более того, это вызовет какие-то другие процессы, других, не знаю, групп населения, которые тоже заявят какие-то свои, собственно, там, права, причем это может быть не только религия. То есть, в конечном итоге, это угроза просто безопасности страны. Вот что это такое. Поэтому, конечно, мы должны ответственно относиться, да, к нашим каким-то пожеланиям, тем более, что мы знаем, что, в общем, у нас не было проблем с традиционным исламом, да, то есть, ну, не было. Я дружу с, ну, несколькими муфтиями, очень близкие, хорошие отношения, и никогда не было никаких противоречий, понимаете? Здесь, не знаю, возможно, так сказать, тут как бы, ну, надо проверять вообще, на откуда это все пришло. То есть мы хотим, так сказать, двигаться в сторону ИГИЛа, мы хотим двигаться в сторону таких крайних форм проявления.
Но да, они говорят, что это наша особенность какая-то, поэтому никаким образом это не связано с радикализмом. Но при этом есть же... То есть Совет Улемов Думы, они же опубликовали пост в Телеграме об итогах своего заседания. И была принята фетва о проблематике многоженства в мусульманском сообществе, но не раскрывалось там решение Совета Улемов. А при этом говорится, что вот это вот религиозное многоженство допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию здоровья в связи с окончанием репродуктивного возраста или иными объективными причинами, скажем там, сексуальной несовместимости супруги. Учитывается и такой факт, как нежелание супруги рожать детей, это сказал уже муфтий Москвы Ильдар Алеудинов. Ну, довольно заявление неоднозначное, согласитесь.
Ну, послушайте, ну, если же... Ведь во всех этих ситуациях есть юридический выход. Если женщина там не хочет рожать, или она не может рожать, то, в конце концов, всегда есть возможность просто развестись. Правильно?
Ну, видимо, не допускают.
Другого мужа.
А вот вопрос тогда, почему хорошо этот факт, эти возможности игнорируются? Говорят, нет, у нас вот есть свои культурные особенности, а кто против, соответственно, этих культурных особенностей, тот там какой-то нехороший человек. Ну, условно, не к этому идет?
Ну, естественно, но вы поймите, что здесь же начнется кто во что гораздо. Понимаете? То есть, условно говоря, допустим, вот там в православии есть... ну, очень жесткие, как бы, да, там правила, связанные с, ну, там, так называемый закон Божий, да, то есть все расписано, да, что мы можем, что мы не можем, да, так сказать, и нет определенной свободы, да, на религиозное, там, творчество. Понимаете, в мусульманстве это есть, потому что существует много разных течений, вы знаете, сунниты, шииты, там, алавиты и так далее, и так далее. Может быть, какой-то муфтий, как бы, принять, так сказать, да, какую-то фетву, да, которая с его точки зрения, так сказать, да, там, права. Но мы прекрасно понимаем, что сегодня существует большое количество конфликтов, в том числе между мусульманскими умами, скажем, между шиитами и суннитами. И вопрос, а где тогда та самая золотая середина, или та правда, или правильность, о которой они говорят? Но есть еще один момент, что все-таки у нас светское государство. Понимаете, нельзя сейчас, условно говоря, уходить, да, вот в эти жесткие религиозные формы, тем более, что они, в общем... Ну, под большим сомнением, да, так сказать, ну, вообще соответствует это традиционному исламу.
А как это еще, Павел Анатольевич, а вот здесь вопрос есть, конечно, вот морально-этический, но есть вопрос же юридический, потому что объективно такой брак все равно не будет считаться, ну, он не будет зарегистрироваться в ЗАГСе, не будет регистрироваться. То есть первая жена, она будет, соответственно, там, наследовать и, соответственно, иметь вот права как супруга, а другие женщины, например, будут рожать и, соответственно, что? Будут числиться как матери-одиночки там, и будут получать пособие, соответственно, поэтому, но при этом этот муж будет. Вот тоже странно, согласитесь.
Ну, естественно, ну как бы это неплохо, они будут как матери-одиночки получать пособие. Но еще раз говорю, что с юридической точки зрения, если тебе не подходит жена по каким-то причинам, значит, или муж, неважно, да, там люди разводятся и находят, создают другие семьи. Я не вижу проблем, да, почему, так сказать, в этой ситуации нужно брать еще там одну, вторую, третью женщину. Второй момент. Ну, сегодня никто не запрещает, как бы у нас нет там понятия, что все мужчины, которые живут там с женщиной, должны быть в законном браке, и других как
это
бы
да,
нет. Пожалуйста,
тоже.
Они на Кавказе до сих пор это и есть, когда и три жены, и четыре жены. То есть зачем их узаканивать? Только с точки зрения, чтобы государство платило пособие, как бы, да, там, как вы тут правильно сказали. Понимаете, но это к религии не имеет никакого отношения. Поэтому мне кажется, что все-таки мы должны беречь тот как бы хороший компромисс, причем тысячелетний, да, который существует между разными национальностями, разными там религиями, как бы относиться очень осторожно к разного рода, так сказать, вот подобного рода там новации.
Понимаете? Понятно. Спасибо большое, Павел Анатольевич. Я вас благодарю. Павел Пожигайло был с нами, первый зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. А с сомнением относится к этому решению. Но что здесь еще обращает на себя внимание? Так, жить на нашей территории, пусть соблюдают законы. Если законы начнут менять под кого-то, просто анархия, говорит, ленивый там начнется. Но при этом Марина говорит, в царской России жили мусульмане, у них было несколько жен, у них так принято, не вижу ничего особенного. Считаю, что развал государства... Нет, конечно, это не угрожает развалу государства, и не надо искать. Это как говорят, что есть точка зрения, что отсутствие брака или там количество, большое количество разводов угрожает. То же самое многоженство, наверное, тоже не угрожает. Другое дело, что... Как, для чего, в принципе, это сейчас делается? Вот для чего? Потому что, ну, по факту, наверное, так и многие жили. Наверное. Но теперь важна вот эта религиозная составляющая. В данном случае религиозная. Это узаконенный разврат, говорит наш слушатель. Ну, хорошо, а как быть с людьми, которые, например, вот там есть жена официальная, там и три любовницы у него? Может быть, даже друг о дружке знают. Вот это что? Ну, тоже разврат. Правда? Имеет ли это что-то общее или нет. Другое дело, вот в этом заявлении сейчас скажу, было ли... Вот в разработке фетвы помимо богословов участвовали юристы. Заключение будет включать в себя рекомендации для имама, молодоженов и форму брачного договора. Сама фетва пока не опубликована. Вот в чем дело. Потому что здесь еще очень важно, ведь не просто право этого мужчины брать себе в жены там, вторую, третью, четвертую, например, жену, но и обязанности по равному обеспечению этих женщин, по равному обеспечению детей, которые рожают эти женщины, чтобы все были равны, а не просто. Я вот решил быть таким султаном, Сулейманом, и поэтому хочу, чтобы у меня было много-много женщин, которых я там, назову своими женами. Примерно так. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте тогда узаконим шведскую семью, говорит Сергей. Почему тогда не разрешено многомужество? Ну, что вы задаете вопрос, на который нет ответов? Ну, о чем вы хотите здесь поговорить? Ну, потому что вот так сложилось, потому что вот такое... Кто-то скажет, феминистки скажут, что потому что такое патриархальное общество, а кто-то просто промолчит. Узаконенная официальная жена будет иметь права, говорит Марина. Ну, видите, здесь вопрос, конечно, если это будут, скажем так, если это будут правоверные, совестливые люди, которые говорят, да, в ЗАГСе с одной женой, но вот религиозный брак у меня там с тремя женами. Но я прекрасно понимаю, что все они достойны там, самого лучшего, я их сам должен обеспечить, и поэтому там, обещаюсь честно исполнять свой мужнин долг. А чтобы не было такого, что я один, хочу 50 детей, поэтому у меня, там, не знаю, будет 17 жен, и будут они жить в двухкомнатной квартире, и я себе буду забирать пособие, которые эти женщины будут отдавать. Ну, есть, конечно, гипертрофированные вот эти вот истории. Например, в одной из них, там, Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка, сейчас разбиралась с там, человеком убежденно как раз вот таких взглядов. Вот. Но это вопрос. 7373-948, телефон прямого эфира. Еще хватит это обсуждать. Россия христианская страна. Россия многоконфессиональная страна. Вот, поэтому давайте тут не будем про религиозную рознь. Если я захочу жить по своим правилам, под меня будут менять законодательство России? Вопрос риторический. А еще, хотят ли женщины так жить? Но их же силком никто не тянет. То есть, конечно, есть еще один этический аспект, чтобы, главное, насильно женщин не выдавали замуж. Потому что это тоже кто-то может списать на какую-то культурную традицию, хотя это вообще никак не имеет никакого отношения к реальности. То есть если они добровольно на это идут, то да. И для многих людей действительно, наоборот, даже и в христианстве, и в христианской культуре, в православной культуре есть люди, для которых, например, венчание гораздо важнее, чем официальное заключение брака. Но, правда, не будут венчать в церкви без свидетельства о браке. Вот это тоже важно. Поэтому здесь тоже есть религиозные люди, которые говорят, ну, для меня эта бумага ничего не значит. Я там перед Богом, перед там, Всевышним этот брак заключаю. Он свидетель этому браку. Вот. Но здесь вопрос, конечно, еще и про ответственность. Вот в чем дело. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Елена Сумченко, у нас светское государство. Я считаю, что это просто открытый вызов России, что нам ваши законы не указ, и тем более 14 статья Конституции, что у нас светское государство.
Ну, с другой, ну хорошо, у нас светское государство. У нас светское государство, да. Но что, кто мешает, например, человеку, который, ну, например, формально женат, но еще раз, да, имеет там 3 любовницы. А брак религиозный – это все-таки не отношения вот подобного рода. Это какие-то другие, более возвышенные отношения. Там, ну, как считается, что больше ответственности. Чисто на житейский уровень переносим. Просто на житейский уровень переносим. Вот. А, так, старые жены не смогут же повторно выйти замуж. Как же их права? Какой цинизм, говорит Елена. Не, ну, развестись теоретически можно же. У нас не запрещены разводы. Не запрещены, то есть каким-то образом, наверное, могут осложнить этот процесс, но все равно развести должны, так или иначе. Но вообще действительно вопрос справедливый, работает ли это в обе стороны или не работает. Но в плане того, какие есть, например, права у этих женщин, которые решают пойти в этот брак, чтобы, если они будут в какой-то момент разочарованы, им говорят, ну ты же сама выбирала, уж куда идти, ну чтобы вот этого не было. Так, дело в том, что мешает или не мешает, а что есть норма, говорит Сергей. Вы знаете, норма, понятие по нынешним временам весьма растяжимое. Вот единственное, что я могу сказать. Новости продолжим.